Мы тоже на этой неделе были похороны Клавдии Баталова, сестра наша. Она давно не была у нас на богослужении, потому что болеет. И она ушла в вечность в понедельник. И похороны были в 13-х борцов. Она, мне интересно было, она уверовала через маму Любы Медведева. Ее мама была верующей, она свидетельствовала ей. И там на кладбище, как бы тоже, вот соседи, они были по жизни, и рядом их гробы тоже, как бы вот недалеко от нее, тоже вот гроб Любиной мамы. Поэтому они и в кладбище рядом друг с другом лежат. Хорошо, мы продолжаем серию проповедей по книге Исходу. В последнее время мы смотрим 10 заповедей, и первые 4 заповеди мы пометили. Они говорят о нашем отношении, о наших отношениях с Богом. А последние 6 заповедей говорят больше о наших отношениях с людьми. И вторая часть выливается из первой части. Если налажены наши отношения с Богом, то и налаживаются наши отношения с людьми. Если мы любим и уважаем Бога, то и родителям мы будем любить и уважать. И то, о чем мы будем говорить сегодня, это второе из тех заповедей, которые говорят об наших отношениях с людьми. И шестой по счету тоже говорит о наших отношениях с людьми. Тоже, я думаю, мы увидим, исходит из нашего отношения к Богу. Но давайте перед тем, как мы прочтем эту заповедь, мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Я благодарю Тебя, Господь, особенно за эти 10 заповедей, Господь, которые Ты оставил нам. Господь, они открывают так много свет. Они, Господь, направляют нас. И спустя столько, даже тысячи лет, Господь, они все еще имеют значение в нашей жизни. Спасибо, Господь, за мудрость, которую Ты передаешь нам. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты смягчил наши сердца, открыл наши глаза, Господь, чтобы мы могли бы понять, что Ты хочешь нам сказать сегодня. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты вдохновил мои слова. И прошу, Господь, больше всего о том, чтобы Ты говорил нам сегодня, о том, чтобы мы слышали Твои слова. Благослови нас, Господь. Мы просим и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Будем читать из книги Исход, 20 глава, 13 стих. Здесь всего лишь два слова. Два слова. Не убивай. И я понимаю, что два слова – это немного для проповедника, но я должен сказать, что чтобы понять Писание, нам нужно смотреть на его контекст. Да, поэтому мы не будем ограничиваться вот этими двумя словами, а мы посмотрим их в контексте Ветхого Завета, и мы еще посмотрим, что говорит о них Новый Завет, и особенно Иисус Христос, который тоже комментировал эти слова. И я думаю, что мы увидим, что вот эти два слова много в себе содержат. И то, что кажется, может быть, очень просто на поверхности, на самом деле невозможно исполнить эти заповеди без помощи Бога. Итак, вот эти слова «не убивай». Всегда, меня всегда вызывает подозрение, когда кто-то говорит, особенно в проповеди, что эти слова не значат то, что кажется, они значат. Мне кажется, в таких случаях нам нужно особенно тщательно проверять, что говорить, что говорят. Но это действительно один из тех случаев, что эта заповедь не запрещает полностью убивать людей. Дело в том, что на еврейском языке, как и на английском языке, несколько слов, которые говорят об убийстве. И на английском языке слово murder. Это умышленное убийство, незаконное убийство. И это был бы лучший перевод того, что здесь написано. Если смотреть на следующей главе, 20 глава, 12 стих, написано, кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. То есть, мы видим, что спустя несколько стихов, буквально в следующей главе, Бог дает смертельную казнь. Смертную казнь. Это, если бы мы принимали вот «не убивай», как мы понимаем его на русском языке, тогда здесь как бы возникает противоречие. Поэтому нам нужно иметь в виду, что здесь есть тонкости. И это не просто полный запрет на лишение жизни любого человека в любых обстоятельствах. Мы видим здесь, что смертная казнь не запрещена. Так что эта заповедь не является аргумент для пацифизма. Это не является аргумент против всех войн. Мы знаем, что Бог командовал, заповедовал израильтяне воевать в различных ситуациях. И при этом было понятно, что кто-то умрет. В некоторых случаях даже Бог говорил, чтобы, вот, чтобы он не остался живых после этой битвы. В Новом Завете, послании к Римлянам, 13 глава, апостол Павел говорит, что начальствующий не напрасно носит меч. То есть и государство имеет право в случае исполнения юриспруденции, как права казнить, имеет право и армии защитить страну. Поэтому эта заповедь не является полный запрет на войну. И даже некоторые богословия в течение истории даже старались как бы выяснить, какие условия, где война можно считать справедливым. И есть такое понятие, как справедливая война. Должен сказать, что, наверное, большинство войн, которые были в течение человеческой истории, не подходят под этим критериям. Но, тем не менее, есть такое понятие, что война, она... ну, различные понятия об этом. Что война не просто, чтобы вот какое-то материальное улучшение было. Не для того, чтобы просто присвоить себе новые территории. Чтобы война должна быть... от тех, которые имеют право на это, то есть от государства, не просто вот начался какой-то бунт. И чтобы мир был главной целью войны. То есть, чтобы средства, чтобы цель оправдала средства. В некоторых случаях мы не располагаем время, чтобы выяснить все вот это, все эти тонкости. Но посмотрите справедливую войну, если вам интересно. Как люди старались в течение истории определить, когда это можно оправдать, а когда нельзя это оправдать. Четвертое, что можно сказать, что здесь не запрещается, это убийство самозащиты. Это слово, которое вот здесь встречается в тексте, никогда в этом контексте не встречается. И в ветхозаветном законе есть, как бы, говорится такой случай, где ты защищаешь себя, и при этом ты убиваешь человека. Это другой случай. Хорошо. Ну, много говорил о том, что это не значит, а давайте будем говорить о том, что это значит. Я думаю, что можно сказать, что это... что да не будет у вас никакого ненравственного или незаконного убийства. Это запрещает любое действие насилия против человека, мотивированное злостью, мотивированное какой-то личной выгодой, корыстью, и каким образом бы это ни было, чтобы не умертвить человека. Это также относится к тем, которые причинили смерть по той причине, что они ничего не делали. То есть кто-то, который не обезопасил своего животного, такой случай есть в Ветхом Завете. не позаботился, что животное, которое и раньше нападало на людей, не позаботился о том, чтобы он был привязан. Я думаю, что также те люди, которые, может быть, производят некачественные товары, опасные товары, тоже несут ответственность перед Богом за то, что они делают. И второй момент здесь, чтобы не было убийства, которое не разрешено Богом. Мы никогда не должны брать человеческую жизнь, если Бог не дает на этот авторитет. Если Его Слово не дает на это разрешение. Когда берем жизни человека, это такая несправедливость, которую мы потом не можем исправить. И поэтому никогда не должны легко относиться к этому. Может быть, вы заметили, что хотя эти заповеди были написаны давно, они обращаются к тем вещам, которые вот и на сегодняшний день актуальны. Первый заповедь говорит о том, что нам нужно только поклоняться Богу. На сегодняшний день все больше и больше умножается вот этих богов и вариантов. И люди верят, что главное поклоняться, неважно кому. Главное верить, неважно в кого. Заповеди говорят нам о том, как поклоняться Богу. А сегодня все говорят о том, что у меня свой Бог. Я сам выбираю свой путь к Богу. Заповеди говорят нам об уважении к родителям, почитании родителей. А в нашем обществе все больше и больше направлений идет, чтобы стереть все барьеры, чтобы никакого уважения никого, никто не должен был никому. И также эта заповедь идет против течения. Наше общество очень легко относится к смерти, к сожалению. Особенно для тех, которые не родились еще на свете. Вы знаете, что в России за каждые 2 человека, которые рождаются, один убит. Аборт унесло миллионы в России. И в России одни из самых высоких показателей по всему миру. Библия ставит очень высокую цену на человеческой жизни, и эта цена, она поставлена от самого зачатия человека. Когда люди вышли из ковчега, Бог обращался к Ное. И он дал ему такое распоряжение. Это Бытие 9 глава, 5 стих. Он сказал: «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Здесь мы имеем слова Божии Ноя. И Бог говорит о том, что мы подотчетен Ему за жизнь человека. И неважно, это животное убивал человека или человек, который убивал человека, мы будем в отчете за то, что сделали, если проливался человеческий кровь. И в 6 стихе написано, какая цена будет за это. Что если проливаешь кровь, то и твоя кровь прольется. То есть смертная казнь. И на самом деле смертная казнь, я понимаю, что сейчас это тоже спорный вопрос в наши дни. Кто за, кто против. Но Бог здесь ставит такое уравнение, что жизнь, она стоит жизнь. Не 10 лет лишения свободы, не какой-то большой штраф, а жизнь, она по ценности равно жизнь. И таким образом здесь поднимается цена. Здесь ставится, мы видим ценность человеческой жизни. И последняя фраза говорит нам почему. Ибо человек создан по образу Божию. Почему жизнь такая драгоценная? потому что мы созданы по образу Бога. И здесь идет некий связь между первой первым заповедем и шестым. Да, что Богу надо поклоняться и уважать. И также здесь человеку, к человеческой жизни мы должны относиться к уважению, потому что он создан по образу Бога. И не важно, из какого народа, и не важно, что он сделал, и не важно, живет он с Богом или поступает он против Бога. Человек создан по образу Бога, и мы должны уважать жизнь по тому причину. Также Библия учит, что жизнь начинается с момента зачатия. 138-й Псалом, один из мест, которые говорят об этом. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал мне в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивные дела твои, и душа моя вполне сознает это. Ты не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, и твои, в твоей книге записи все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Это говорит нам о том, что жизнь начинается не только с момента рождения, а жизнь начинается с момента зачатия. Бог участвует и имеет планы на нашей жизни с момента нашего зачатия. Заповедь Божия выясняет для нас ценности Бога. Заповеди Бога также дано, чтобы показать нам, что наша праведность ничего не стоит. Что мы не можем стоять перед Богом и сказать, что я справедлив. И если сегодня вы совершили аборт, убивали человека, эта заповедь обличает. Эта заповедь говорит нам о том, что мы нуждаемся в Спасителе. И слава Богу, что Он дал нам Спасителя. Слава Богу, что Он позаботился о нас. Все мы нарушали закон, заповеди в различных аспектах. Все мы нуждаемся в Спасителе, который спасет нас, который понес наказание за наши грехи, чтобы мы могли бы иметь прощение. Давайте посмотрим, что в Новом Завете написано. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 21 стиха. Иисус говорит об этом заповеди. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Иисус учит здесь, что убийство исходит из сердца, которое замышляет убийство. Даже наши мышления, даже наши слова, мы должны отвечать за них. Мы должны быть осторожны и не идти против принципа Библии любви друг к другу. Иисус говорит, что мы можем нарушить эту заповедь, не физически убивая человека, а имея те же чувства, те же желания, то же направление убийства в своем сердце, также является нарушением этой заповеди. И если смотреть по тому, что Иисус говорит, я думаю, наверное, каждый из нас в этой комнате является убийцей. Иисус показывает, что закон духовный, она от духа, и она касается и духовные вопросы, касается даже то, что происходит в нашем сердце. И Он здесь применяет этот шестой заповедь к нашим сердцам, к нашему мышлению, к нашим словам. И показывает, что вот эта ненависть, вот эта злость неправильная, это убийство сердца. Что нашими словами мы можем так же убивать, как и с каким-то холодным или горячим оружием. И мы должны серьезно относиться к этим грехам. Слово «рака», она презирает интеллигенцию человека, его интеллигентность, его умственные способности. Ну, это типа глупец, ты глупый человек. Слово, которое переводится как «безумный», это больше касается его характера. Ты здесь презираешь характер человека. Ты говоришь, что он никчемный человек, недостойный человек. Обе эти слова оскорбительны, они имеют такое же направление, что и убийство. Когда мы стараемся унизить человека, ставить человека на место, если смотреть чуть-чуть назад, чуть пораньше, 20 стих, написано: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Друзья, мы поэтому нуждаемся в Спасителе. Потому что никто из нас не может сказать, что никогда не были виновны в том, чтобы напрасно сердиться, напрасно гневаться, напрасно говорить слова злостные, слова обидные, слова убийственные. Я думаю, каждый из нас виновен перед Богом. Иаков говорит: если вы нарушили один заповедь, вы нарушили все. Иисус говорит, что если вы не будете лучше фарисеев придерживаться закону, тогда вы заслуживаете ад. У нас только одна надежда. Это Иисус Христос. Иисус Христос пришел в эту землю и жил совершенную жизнь. Сам Он никогда не согрешил. Сам Он никогда напрасно не гневался. Сам Он никогда не высказывал такие обидные, убийственные слова. И поэтому, когда Он умер не за свои грехи. Он умер за наши грехи. Наши грехи были на Него. Наши грехи были причиной Его смерти. Он умирал в искупление наш грех. То есть, Он был нашим заменителем. Он заменил нас на кресте. Там должны были быть мы по справедливости. Потому что мы совершили в своей жизни, мы должны были быть там. Мы должны были бы умереть. А умер Он добровольно в искупление наших грехов. И когда нам наконец-то надоедают наши грехи, и мы отворачиваемся от них и говорим: «Господи, я больше так не хочу жить», мы можем обратиться к Нему за прощение, просить Его о том, чтобы Он изменил нашу жизнь. И тогда мы получаем прощение. Тогда мы получаем все преимущества того, что Он умер. Все преимущества того, что Он понес наказание за наши грехи. В тот момент, когда мы обращаемся к Иисусу Христу и просим прощения, просим, чтобы Он изменил нас, просим, чтобы Он руководил нами, в тот момент мы получаем прощение. И каждый из нас нуждается в этом. Каждый из нас. Если подытожить, то заповедь простой: не убивай. Этот заповедь запрещает любое убийство, любое лишение жизни человека, которое не разрешено Богом. Убийство от злости, ради корости или месть запрещается. Даже в случае войны нам нужно оценить по Библии, по библейским принципам, имеет ли право эта война, справедливо это. Иисус, мы видели, говорит о том, что злость, гнев, ненависть, слова убийственные, то же самое. В наших сердцах, в духовном значении то же самое, что и акт убийства. Я хочу добавить постскриптум к этой проповеди. Это постскрипт, потому что Моисей здесь не говорит об этом. Моисей здесь доносит до нас закон, мы старались видеть в свете Ветхого Завета, в свете Нового Завета, что это значит для нас. Я думаю, что здесь все просто, мы понимаем. А понимать одно, а делать это другое. Я думаю, что мало из нас ходит и замышляет физические убийства. Да, это, наверное, не наша проблема, что у нас, как бы, мы боремся каждый день с желанием, как бы, кончить человека. Я думаю, навряд ли это так. А злость – это другое дело. Гнев – это другая проблема. Это проблема, с которой многие из нас, я включаю себя, многие из нас мучатся с этим. И я хотел сказать несколько слов об этом. И первое, что нам нужно понять о злости, что злость – это не вещь. Это не что-то, которое, вот, что-то, которое накапливается в нас, и мы должны, как бы, рано или поздно его куда-то выливать. И все метафоры, которые мы используем, как бы, относительно злости, они вот звучат так, да, что вот что-то накапливается или нагревается внутри, и потом, как бы, вот все нагрелось и выплескивается. И оттуда идет такие советы, что надо это все высказать. Надо там, бери подушку, называй это маму и бей ее. Надо выливать это все. Но на самом деле злость это не вещь. Это моральная проблема. Наша проблема не в том, что нам нужно выливать это куда-то. Наша проблема в том, что нам нужно покаяться в своем поведении. Хорошо. Что нам делать со своей злостью? Первое, что нам нужно делать, признать, что наша злость – это грех. Наш гнев – это грех. Я согласен, что в Библии есть понятие о праведный гнев. Но, друзья, 99% времени я убежден, что то, что у нас бывает, это неправедный гнев. Мы, может быть, хотим оправдать себя, мы часто думаем, что да, что мы имеем основания для этого гнева, но я думаю, при тщательном изучении Библии, при честном посмотре своего сердца, мы бы тоже так сделали вывод, что 99-95% времени наш гнев – неправедный гнев. И это главный урок вот этого, это заповедь, да, что убийство – это грех. Гнев – это грех. Это учение Библии. И я могу десятки места, наверное, даже сотни места можно найти в Библии, где говорится о том, что гнев – это грех. Так что первое – это признать, что наш гнев – это грех. Второе – я думаю, это нам нужно отвергать лжи. Один ложь – это что наш гнев справедливо. Много бывает лжи. Ложь, что вот я заслуживаю это. То, что мне не дают, то, что я хочу, почему я гневаюсь, я заслуживаю это. Мне должны внимание, уважения, что-то материального. Очень часто вот в корень наших гнев лежит ложь. Ложь о том, что мы что-то заслужим, о том, что они должны мне. И ложь того, что Бог не заботится. Бог не дает мне то, что мне кажется, что мне нужно, что мне хочется. И мы должны понять, что это ложь. Бог нам, во-первых, ничего не должен. А во-вторых, Божья забота, если Он не дает нам, это именно в том, что Он не дает. Это и есть проявление Его забота. Вместо лжи нам нужно помнить истину, помнить Евангелие, помнить, что мы служим Бога, который всемогущего, Бог, который любящий Бог, Бог, который умер за нас. И то, что происходит в нашей жизни, которое вызывает гнев, будто это пробка, будто это грубость другого человека, будто это кто-то вот мешал нам выполнить свой план, то, что мы хотели делать, то, что мы хотели получить. У Бога есть в этом плане. Для Бога это не сюрприз. Бог это допускает. Так что первый, признать, что наш гнев – это грех. Второй, ищи вот эти лжи, которые лежат в основании. Третий, напомнить себе об истине, что есть Бог, который заботится. Бог, который допускает эту ситуацию. Бог, который не дает то, что вот хочется. И у Него есть на это причина. А четвертое – это покаяние. Покаяние. Покаяние в нашей гневе к человеку и наш гнев, который часто и к Богу. Покаяние в наш недостаток в любви. Покаяние в наш эгоизм. Что мы хотим вот то, что мы хотим. И мы готовы на все, чтобы это получить. И вот выливается наша злость, чтобы манипулировать, чтобы пугать других, чтобы мы получили то, что мы хотим. В этом нам нужно каяться. И пятое – это просить Божью помощь. Просить Божью помощь. Просить, чтобы Он исполнил нас Духом Святым. Чтобы Он исполнил нас плод Духа. Если посмотреть в Галатам, 5 глава, к делам плоти причислятся вот такие вещи, как вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть, убийство. Они все перечислены к делам плоти. А плод Духа – это качество, которое держит нас от гнева. Вот 5 глава, 22 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Это все вещи, которые направляют нам к любви к людям, а не к злости. И нам нужно просить Божью помощь, когда мы чувствуем этот гнев, когда это начинается, просить Его об этом, просить Его менять наш характер, чтобы проявился в нас плод Духа. И шестое, нам нужно поступать по любви, даже если мы это не чувствуем. Также в Галатам 5 глава написано 16 стих. «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». То есть, когда мы правильно поступаем, мы не исполняем эти вожделения плоти, среди которых гнев, среди которых ненависть. Друзья, в глаза Божьи эта заповедь важна. Не убивай. Мы должны его понять, как Иисус понимал его. Мы должны понимать, что мы в опасности каждый день нарушит эту заповедь. И мы должны серьезно относиться к той злости, которая вот есть в нас, которая возникает в нас. И мы должны просить Божия о Его помощи, о Его прощении. Давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твою любовь к нам. Я благодарю Тебя за Слово Твое, которое направляет нас, которое порой обличает нас, открывает наши глаза на наши недостатки. И, Господь, мы вынуждены признать, что мы нарушили эту заповедь, что мы виноваты перед Тобой. Господь, я благодарен за Иисуса Христа. Я благодарен, Господь, за Его смерть ради нашей жизни. И мы хотим, Господь, просить у Тебя прощения, чтобы Ты простил и очистил нас, Господь. Я хочу молиться, Господь, о том, чтобы в нашей жизни были видны плод Духа, чтобы Ты работал в наших сердцах, Господь, и берегал нас от злости, от ненависти, и направлял нас, Господь, к любви. Дай нам, Господь, силу на это, потому что мы понимаем, что мы не справляемся сами. Помоги нам, Господь, быть послушным Слову Твоему. Помоги нам, Господь, исполнять заповеди Твои. Исполни нас Духом Святым и дай нам силу на это. Мы просим и молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.